Ольга Шохина познакомила нас с главными событиями сегодняшнего дня. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Германии открывается саммит стран Большой Восьмерки. Буш критикует Путина за отход от принципов демократии. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Жители подмосковных Химок протестуют против планов строительства новой скоростной автотрассы Москва-Петербург. Об этом и много. Итак, сегодня в немецком курортном городе Хайлигендам открывается саммит Большой Восьмерки. Основными темами первого рабочего дня саммита станут изменения климата на планете, а также рост и ответственность глобальной экономики. На следующий день обсуждение этих тем продолжится при участии глав государств и правительств Бразилии, Китая, Индии, Мексики и Южной Африки. Кроме того, в пятницу лидеры Восьмерки на одном из заседаний, в котором примут участие представители стран Африки, намерены уделить существенное внимание проблеме помощи этому континенту. Это официальная повестка саммита. Неофициально говорят о росте напряженности в отношениях между Россией и Западом. Спорные вопросы будут обсуждаться в ходе двусторонних встреч. В самой же Германии полиция готовится противостоять антиглобалистам. Передает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Официальное открытие саммита, главными темами которого являются меры по защите климата и вопросы реальной помощи Африке, состоится вечером, но в течение дня намечено немало двусторонних встреч. Сегодня же ожидается и решение Конституционного суда Германии, который может разрешить намеченному на четверг маршу протеста антиглобалистов и других общественных организаций приблизиться к территории, где проходит саммит, на расстоянии 200 метров от заграждения. Пока же действует запрет на все демонстрации в 5-километровой зоне вокруг места встречи руководителей стран Большой Восьмерки. Когда вчера вечером в аэропорту Ростока приземлился самолет американского президента, то демонстрантов с плакатами «Bush go home» президент не увидел. Они были, согласно предписаниям, отодвинуты на значительное расстояние. После столкновения анархистов с полицией во время демонстрации в Ростоке в минувшую субботу, где почти 1000 человек были ранены, в Германии многие политики выступали как с критикой действий полиции, так и с призывами усилить и без того рекордное число стражей порядка, группами антитеррористического спецназа, а самих полицейских вооружить пистолетами с резиновыми пулями. Но руководство полиции отвергло эти предложения. Находившийся ближе всех к событиям премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Помирания социал-демократ Харальд Рингсторф, в отличие от многих, выразил доверие полиции. Я могу только сказать, что полиция до сих пор действовала образцово. Она действовала с установкой на деэскалацию. Таких агрессивных организованных действий 2 или 3 тысяч анархистов полицейские не ожидали, но они своевременно изменили тактику. Теперь ситуация полностью под контролем, и общая картина снова выглядит мирной. Коллега Рингсторфа по партии Себастьян Эдати, председатель комиссии Бундестага по внутренним делам и один из выдвигавших предложение о дополнительном вооружении полиции, сказал: «Я считаю, что если демонстрации во время саммита примут такой же характер, как в Ростоке, то мы, политики, должны ответить на вопрос, как мы можем защитить тех, кто на полицейской службе рискует своей жизнью, защищая правовое государство. Постановку этого вопроса я считаю легитимной. И все же хочется надеяться, что права граждан на мирные демонстрации не будут ущемлены, и это не будет мешать работе саммита. В 15 часов по московскому времени в Хайлигендам начнется беседа канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом, и далее последовательно пройдут ее встречи с другими мировыми лидерами. Джордж Буш также до официального открытия встретится с президентом России Владимиром Путиным. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как ожидается, на саммите президенты США и России обсудят и планы по размещению элементов американской системы ПРО в Европе, которые вызывают негативную реакцию со стороны России. Эту проблему корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов обсудил с президентом Американского фонда экономического образования Ричардом Эббелингом.
Можно ли представить себе более мрачный пролог для открытия саммита Большой Восьмерки, чем усиление российско-американских разногласий? С таким вопросом я обратился к президенту Американского фонда экономического образования Ричарду Эббелингу. Действительно, формулировки, употребляемые сейчас президентами Бушем и Путиным, выглядят резкими и исполнены раздражения. Путин говорит о так называемой агрессивной политике Соединенных Штатов и о том, что Россия готова нацелить свои ядерные ракеты на европейские города. Буш Бош не остается в долгу и не только пытается доказать оборонительный характер предполагаемых к размещению новых противоракет и радаров, но и излагает свою точку зрения на внутренние проблемы России, включая состояние ее экономики, ситуацию со свободой прессы и с гражданскими свободами. Градус риторики постоянно повышается. Остается надеяться, что в ходе саммита Большой Восьмерки за закрытыми дверями, а затем во время неформального июльского визита Путина в США, им с Бушем удастся охладить пыл. Важно понимать, что порой слова приводят к действиям, а действия порой выходят из-под контроля, чего, думаю, ни мы, ни русские не желаем. Однако остается очевидным, что если текущая американо-российская полемика возвысится над повесткой дня саммита, то она оттеснит другие вопросы его повестки дня, такие как глобальное потепление и экономическое развитие. Не исключено, что и европейцы могут разделиться во мнении о планах размещения американских противоракет в Польше. Вместе с тем у стран Европы накопились свои обиды к России в свете ее энергетической политики. Пока не берусь предполагать, прозвучит ли на саммите резкая критика России, но ситуация скверная. И тем не менее, если в споре в противоракетах будет достигнут компромисс, как он может выглядеть? И сможет ли открывающийся саммит этому посодействовать? Я не исключаю, что Соединенные Штаты могут столкнуться с необходимостью еще раз хорошо подумать, насколько жизненно важны эти противоракеты в Польше и радар в Чехии по сравнению с необходимостью сохранить долговременные добрые отношения с Россией. Возможно, руководители европейских стран могут посодействовать этому на саммите и задать вопрос, если новые элементы ПРО так необходимы, нельзя ли установить их западнее, подальше от российской границы, и тем самым развеять озабоченность России. В принципе, они могли бы быть размещены в Венгрии или в Италии. По крайней мере, в географическом смысле это будет поближе к Ближнему Востоку, откуда, как считает администрация Буша, исходит угроза ракетно-ядерного нападения. На саммите за закрытыми дверями могут быть обсуждены такие компромиссные варианты размещения элементов ПРО, которые не будут восприниматься Россией столь болезненно и которые она не будет считать угрозой своим национальным интересам. Сказал президент Американского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, риторика последних дней на ходе саммита «Большой восьмерки» не отразится. Форум пройдет достаточно гладко и без скандалов.
Парадокс, по-моему, в том, что все эти страсти на ходе самой «восьмерки» практически не отразятся. Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, «восьмерка» не способна органически, она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года, и когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. Во-первых, во-вторых, скажем, по опыту прошлого года, когда был саммит в Санкт-Петербурге, тоже перед «восьмеркой» очень много говорили, что, ну вот, да, России позволили это провести, но там-то уж ей скажут все, и про демократию, и про ее поведение, и так далее. И ничего этого не произошло, потому что все-таки на этих встречах участники пытаются придерживаться изначального алгоритма, что если они уж собираются вместе, то не для того, чтобы критиковать друг друга, а для того, чтобы якобы решать глобальные проблемы и изображать глобальное лидерство. Изображать становится все сложнее, но, тем не менее, вот некая такая солидарность перед лицом внешней окружающей среды, она, по-моему, присутствует. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама «восьмерка», что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы вернемся к этой теме еще на протяжении нашей программы. Напоминаю, что вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 15 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь в связи с прошедшим митингом с требованием расследовать убийство двух русских студентов 3 июня. В Рязанской области разбился легкомоторный самолет. Пилот госпитализирован в тяжелом состоянии. В Германии сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». В 2 часа дня по московскому времени слушайте «Американский час поверх барьеров». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Американские политики под огнем критиков». Кинообозрение с Андреем Загданским. Все это в программе «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень», и к нам присоединилась моя коллега Валерия Шабаева, которая сегодня с утра знакомит наших слушателей с обзором свежих российских газет. Валерия, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Арслан.
Мы решили остановиться на теме демографии. Она широко представлена в сегодняшних российских газетах.
Пишут и разнообразно.
Разнообразно, да. Давайте начнем.
Давайте. Ну, во-первых, вчера состоялось всероссийское совещание о работе органов государственной власти в сфере социального развития. И вот это первый пункт. Значит, тут, естественно, демография – это был главный аспект обсуждений, и выступал по этому поводу первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Независимые газеты пишут, что Дмитрий Медведев рискует войти в историю как куратор провальных, приоритетных, национальных и прочих социальных проектов. Доступное жилье уже провалилось, и вот проект по повышению рождаемости, по мнению независимой, следует в том же направлении.
А что же дает основание так думать?
Ну, дает основание то, что поставленные задачи, это вот эти самые дети с десятыми и сотыми процентов на душу, на женщину детородного возраста. Так вот, к 2025 году предложено довести вот этот коэффициент рождаемости до уровня 1,8-1,9%. То есть детей на женщину. Сейчас 1,34, и по мнению экспертов это совершенно нереально.
Сложно представить, сколько там десятых процента детей на одну женщину.
Ну да.
Это... Но и вчера говорили, какие-то цифры повышают все-таки пособие по рождаемости.
Да, повышают пособие по рождаемости. Но это, в общем, сейчас я к этому вернусь. В принципе, это тоже не решит никоим образом проблему. Повышает пособие на по рождению ребенка до практически $1000.
Это существенное повышение.
Это существенное повышение.
А сколько оно составляло сейчас?
Сейчас оно составляло 16 000 рублей. И вот по этому поводу в марте было решение Конституционного суда, в которое обратилась Татьяна Баныкина из города Саров, Нижегородской области. И Конституционный суд постановил, что действительно ограничение вот это вот пособие по беременности и родам неконституционно. Однако Конституционный суд не определил, каким должно быть пособие, и в решении Конституционного суда не было прописано, что ограничения должны быть сняты. Значит, беда в чем?
Но это решение Конституционного суда, оно все-таки шло в русле политики Кремля сегодняшней.
Совершенно
верно. И поэтому оно не было воспринято.
Вчера Михаил Зурабов как раз вот и заявил, что предлагается повысить сие пособие на 7000 рублей. Но в чем беда? Беда в том, что это коснется только 3% женщин. Потому что больше 23 000 рублей получает только 3% российских
женщин. То есть это зависит от зарплаты.
Конечно.
Да, но существуют и перекосы, да? На странице перекосы. Газеты опять Ульяновск, который отличился Ульяновск. И в этой области тоже.
Значит, губернатор Сергей Морозов призвал женщин рожать День России. И собрался...
12 июня.
12 июня. Героиням будет подарен УАЗ «Патриот». Значит, вот такая
приоритетная. Всем родившим 12 июня женщинам получается власти так. Дарят по автомобилю.
Судя по публикации в «Новых известиях», получается так. Муниципальные власти развили начинание. И 12 июня пройдет шествие «Расти патриота, малыш». Это мамы будут катить коляски, в них будут лежать младенцы, у них будут во рту пустышки, значит, марш пустышек, так озаглавлено мероприятие. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Но при этом, при всем, удивительная история. Значит, у вас патриот мамам, марш пустышек, все замечательно, а вот детское пособие в Ульяновской области составляет 85 рублей. Так что как-то...
Эта цифра не меняется, конечно.
Эта цифра не меняется.
Да, ну и машина тоже вряд ли достанется мамам.
Все-таки ну, с такой огромной машиной доживем до 12-го...
даже не каждый мужчина сможет справиться.
А вот на бензин сколько мамы будут тратить?
Добавлю, что все-таки Ульяновск, о нем много говорили в последнее время, власти там провели йофикацию, заставили всех писать в официальных документах букву «Ё», и кроме того, все чиновники сдавали экзамены по краеведению. Вот новая инициатива. Спасибо свежей российской газете Валерия Шабаева. У нас на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов, который работает в Государственной Думе России. Олег, он на линии прямого эфира. Добрый день. Вы нас слышите?
Здравствуйте, Арслан. Да,
я вас хотел сразу спросить о ситуации в Ставрополе. Известно, что это то, что там происходит, сегодня было в центре внимания депутатов, и туда даже решили направить спецпредставителя.
Да, сегодня на следующем заседании Государственной Думы депутаты говорили о событиях в Ставрополе. И по их данным, обстановка в краевом центре сложная. Речь идет, по их словам, не о бытовом хулиганстве, а о межнациональных столкновениях. Спикер Нижней Палаты Борис Горлов проинформировал депутатов о том, что в Ставрополь выехал глава Думской комиссии по проблемам Северного Кавказа Владимир Котренко. И на основании его сведений депутаты намерены обсудить свои дальнейшие действия. А сегодняшнее обсуждение порядка работы Государственной Думы началось с выступления от «Справедливой России Родины» Валентина Вареникова. Генерал Вареников затронул другую, не менее важную тему для сегодняшней России. Это тема о продлении полномочий президента. Он предложил создать рабочую группу, я цитирую Вареникова, которая бы в течение июня и июля подготовит предложение о продлении срока пребывания президента Путина на посту президента. Конец цитаты. Это слова Валентина Вареникова. А спикер Нижней Палаты и лидер «Единой России» Борис Горлов сказал, что это предложение будет обсуждено на Совете Государственной Думы. В повестке сегодняшнего дня есть вопрос, имеющий непосредственное отношение к выборам президента России. Независимый депутат Владимир Рыжков должен выступить с докладом по вопросам изменения порядка назначения наблюдателей на выборах президента России. Но этот вопрос, согласно порядку работы Госдумы, должен обсуждаться сегодня только после 17 часов. Надо учесть, что до этого времени депутаты планируют обсудить 28 вопросов, ну, среди которых такие, как о проекте федерального закона о внесении изменений и дополнений в федеральный закон об ограничении курения табака, о проекте федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Этот вопрос поднимают представители парламента Кабардино-Балкарии. Он имеет отношение к земельному вопросу, который стал в последние годы в этой республике причиной межнациональных осложнений. Балкарцы считают, что таким образом у них забирают земли. Словом, сегодняшняя повестка дня работы Госдумы насыщена. Всего 42 вопроса. Арслан.
Спасибо, Олег. О том, чем сегодня занимается Нижняя палата Российского парламента, рассказал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. И мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, начинающемуся в Германии, саммиту «Большой восьмерки». Накануне открытия саммита, выступая вчера в Праге на конференции «Демократия и безопасность», президент США Джордж Буш подверг резкой критике политику президента России Владимира Путина. Джордж Буш заявил следующее. «Откат от либеральных реформ оказал негативное воздействие на развитие демократии в России». Буш отметил, что соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности. В то же время, по словам президента США, дискуссия о сворачивании реформ в России не помеха для тесных взаимоотношений двух держав. Об ухудшении отношений России и Запада мы разговариваем с руководителем Московского политологического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Есть какая-то такая имитация холодной войны. Я бы не сказал, что холодная война уже началась, и даже не утверждаю, что она в ближайшее время начнется, возобновится, но все-таки риторика, которую допускает российская сторона, высшие российские государственные и военные руководители, она тревожная и не может не возмущать Запад. Кроме того, внутри России не то, что прекратились демократические реформы, как сказал президент Буш. Эти реформы, я думаю, прекратились лет 10 назад. В России последние 7 лет происходят антидемократические контрреформы. И усиление этих антидемократических контрреформ, новый их тур начинается вот прямо сейчас, в настоящие дни.
Владимир, вы говорите о риторике времен холодной войны. Как вы думаете, эта риторика, она предназначена все-таки больше для внутренней аудитории или для Запада?
Я думаю, что все-таки для внутреннего употребления эта риторика, она имеет своей целью создать образ врага в глазах собственного населения и сплотить народ вокруг правительства, которое никакой популярности не имеет, ни правительство, ни Кремль. Единственный человек во властных структурах, у которого есть авторитет, это Путин, а он официально уходит. И вот не имея дать ничего положительного, дают отрицательный образ, против которого нужно бороться. Но хотя это предназначено для внутреннего употребления, это тем не менее рикошетом бьет по отношениям с Западом. Кремль, в общем-то, этого не хочет, наверное, но объективно это происходит и не может не происходить.
Как вы думаете, вот этот саммит, который сегодня открывается в Германии, он станет окончательным такой точкой развода России с Западом? Или все-таки есть надежда на то, что отношения улучшатся, возможно, после смены президента в России?
Я пока не вижу возможности того, что смена президента в России пройдет каким-то демократическим путем, и что новый президент как-то изменит политику прежнего в лучшем направлении. Я думаю, что все останется как было, поскольку у власти останется, в общем-то, та же самая группировка или коалиция олигархических группировок, в которой и президент Путин, возможно, он будет к тому времени бывшим президентом, займет какой-то, может быть, пост, будет продолжать играть в этой правящей коалиции достаточно важную роль.
Давайте вернемся к Большой Восьмерке. Ведь, в сути дела, Большая Восьмерка – это закрытый клуб ведущих мировых держав, который определяет курс и решает основные глобальные мировые проблемы. Россия в этом клубе, она не оказывается сейчас лишней? Не превращается ли Большая Восьмерка сейчас опять в клуб Большая Семерка плюс Россия?
Я думаю, что Россию из Восьмерки не выгонят, но вообще, конечно же, поспешили с принятием нашего государства в Большую Восьмерку. Был такой отчасти награда за экспортную нефтегазовую политику, торговли энергоносителями, которые на самом деле экономически западные страны и их правящие круги вполне устраивают. В основном это была награда за это. Плюс некоторый аванс, который Россия совершенно не оправдала. Что же касается экономически, то путинская Россия просто надувает щеки. Она никакая не великая держава. Она несравнима по экономическому потенциалу ни с одной из других семи стран. Россия — это страна третьего мира, которую нужно сравнивать там в лучшем случае с Арабскими Эмиратами, а в худшем с Нигерией.
Владимир, как вы считаете, вот эти заявления, то, что говорил и вчера Джордж Буш о том, что Россия уходит от принципов демократии, может вообще как-то Запад повлиять на Россию, на то, чтобы она встала на демократический путь развития? Или чем больше делается таких заявлений, тем больше Кремль уходит в глухую оппозицию, и это вызывает ответную негативную реакцию?
Я думаю, что может, но не захочет. В принципе, может, потому что достаточно пошерстить швейцарские банки, а также офшорные зоны, находящиеся, в общем-то, под политическим контролем Соединенных Штатов или Великобритании. И там можно найти, я думаю, что они найдены, счета наших крупных чиновников. Погрозить им пальчиком, пригрозить конфисковать эти счета, и они как миленькие политику изменят. Но так как внутренняя политика России — это в основном, я бы сказал, предмет возмущения не правительств, не президентов, а общественности в западных странах. И вся эта риторика осуждения, критика Путина и недемократических веяний в России, это в основном делается для общественного мнения своих стран, а реально никак на политику не влияет.
Своим мнением по поводу того, как развиваются отношения России и Запада, поделился московский политолог, руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема программы — накануне марша несогласных и Международного петербургского экономического форума. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь в связи с осложнением ситуации в городе. Во вторник более 1000 человек приняли участие в несанкционированном, требуя от властей достоверной информации о ходе расследования убийства двух русских студентов 3 июня. В Рязанской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. МИД Украины просит Москву разъяснить причины запрета на въезд в Россию советника украинского президента Николая Жилинского. В Германии сегодня открывается саммит Большой Восьмерки. Накануне, выступая на конференции в Праге, президент США Джордж Буш заявил, что соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности. В Афганистане убита журналистка. Директор афганской частной радиостанции «Мирное радио» Закия Заки была застрелена неизвестным вечером во вторник в своем доме в провинции Парван. В Персидском заливе иранские власти задержали 3 граждан Финляндии, которые, как утверждает Тегеран, на борту рыболовного судна вторглись в территориальные воды Ирана. На западном берегу Иордана в городе Хеврон и в секторе Газа израильские солдаты застрелили сегодня 2 палестинцев. В США претенденты на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии подвергают критике стратегию Джорджа Буша в Ираке, при этом отвергая возможность скорого вывода американских войск из этой страны. В Ираке во вторник в результате взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. По данным ООН, свыше 4 миллионов иракцев стали беженцами из-за нестабильного положения в стране.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И сейчас новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Компания «Судзуки» во время Петербургского экономического форума планирует подписать с городскими властями документы о предоставлении земельного участка под строительство завода, который должен быть введен в эксплуатацию в 2009 году. На первом этапе здесь планируют выпускать около 10 тысяч внедорожников «Судзуки Гранд Витара» в год. Однако позже к ним присоединится еще и новый седан, после чего предприятие сможет выйти на проектную мощность в 50 тысяч машин в год. Москва. Санитарные службы столицы закроют для купания водоемы в зонах отдыха Тропарева, Академические пруды, Водный стадион и Левобережный из-за несоответствия в них качества воды бактериологическим нормам. Взятые специалистами Роспотребнадзора пробы показали наличие кишечной палочки в этих водоемах. Петербург. Осенью начнется масштабная реконструкция станции метро Горьковская, которая продлится почти двое. На месте станции должен появиться торговый комплекс из стекла и бетона. На конференции Государственного музея скульптуры покоен судьбой Александровского парка и памятника, посвященного подвигу миновца, стерегущей во время Японской войны. По замыслу скульптора Константина Изенберга, создавшего памятник в 1911 году, на заднем плане мемориала обязательно должны быть деревья, говорит заместитель директора по научной работе Музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Нам очень трудно представить, что вот это зеленый кулисы этой природы вдруг вокруг памятника не будет. Современная постройка с современными материалами, очень высотная, которая будет вносить вот этот совершенно ненужный диссонанс.
Строители же заверяют, что новое здание не станет доминантой и удачно впишется в архитектуру старого Петербурга, не потеснив парк. Москва. 9 июня в столице пройдет общегородская благотворительная акция «Подари радость ребенку». С 10 до 21 часа будет организована работа стационарных и передвижных пунктов по приему благотворительной помощи и подарков для детей. Пункты разместятся в каждом районе города в специально отведенных местах, наиболее доступных и удобных для москвичей, сообщили организаторы акции. Петербург. Городское правительство планирует сохранить только 1/3 гаражей и автостоянок, существующих на сегодняшний день в городе. Теперь в районных администрациях будут решать, какие стоянки ликвидировать, а с какими администрации продлить договор аренды. Гаражным кооперативам, чьи гаражи будут ликвидировать, обещают места под строительство паркингов. Льготникам предоставят места на муниципальных автостоянках. Москва. В столице решено установить памятник летчикам легендарного 18-го французского авиаполка «Нормандия Неман», принимавшего участие в сражениях Великой Отечественной войны. В этом году с момента формирования полка исполняется 65 лет. Монумент появится на территории, прилегающей к парку Лефортово в Краснокурсанском сквере столицы. Открытие памятника запланировано на 29 сентября. Новости Москвы и Петербурга. 6 июня. Татьяна Волович.
Лесопарк в подмосковных Химках под угрозой уничтожения, утверждают местные жители. Через лесопарк должна пройти новая скоростная автотрасса Москва-Петербург. Против ее строительства выступают жители города. Они развернули целую кампанию по защите химкинского леса. Только на этой неделе активисты намерены провести две акции протеста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Новая скоростная автотрасса, которая пройдет по парковой зоне в подмосковных Химках, должна связать Москву с Санкт-Петербургом. Необходимость в трассе-дублере возникла в связи с сильной загруженностью Ленинградского шоссе. Жители Химок узнали о будущем строительстве случайно. По словам Евгении Чериковой, гуляя в лесу с семьей, они обнаружили на деревьях ряд аккуратных зарубок. Выясняя обстоятельства их появления, защитники химкинского леса нашли в интернете постановление губернатора Московской области Бориса Громова, подтверждающее их худшие опасения.
Мне не очень понятно, чем думали власти 2-3 года назад, когда вместо того, чтобы расширять Ленинградское шоссе, они строили вдоль него Меги, Ашаны, Гранды и так далее. В соответствии с постановлением правительства Московской области, номер 358/16 нужды транспортной инфраструктуры отводится территория на расстоянии 3 километра в обе стороны от оси трассы. И если посмотреть вот карту приложенную, то мы видим не Химкинский лес, а исключительно транспортную инфраструктуру и дорогу. И леса вы на карте не увидите.
Химкинский лесопарк площадью 1000 гектаров, так же как Шереметьевский лес, является частью лесозащитного пояса Москвы. Жительница города Татьяна Киселева, получая информацию из прессы, была уверена, что новая дорога пройдет между Химкинским и Долгопрудным районами, где простирается поле. Узнав из объявления инициативной группы активистов о реальном положении вещей, Татьяна активно включилась в борьбу за лесопарк.
Там чудесный район, на который приходят жители ближайших домов. А до домов, где люди живут, буквально 10 минут ходьбы. Мы гуляем там каждую субботу и каждое воскресенье. Нам больше пойти некуда. Это удивительно красивый, живой лес. Там живут дятлы, кукушки. Мы видели ежика. Приходят белки в этот лес. Такого леса нет красивого нигде. И нельзя его вырубить под ноль. Лес все-таки дает нам воздух. Этим воздухом дышит Москва. И пусть депутаты, пусть Борис Громов, а я думаю, что подписывая постановление о том, чтобы дорога прошла через Химкинский лес, он даже не представлял, какой красивый, замечательный участок леса они губят своим постановлением. Мы просим Бориса Громова пересмотреть свое постановление.
Протестовать против вырубки леса у жителей есть еще один веский повод. По словам Ирины Чириковой, Химки – экологически неблагополучный район.
Мы имеем полигон ТБО на левом берегу. На нашем берегу, вот на правом, довольно мощный военно-промышленный комплекс. Это Мосельмаш и так далее. Мы имеем точечную застройку в Химках, и мы имеем мощную застройку в Куркино, в Новых Химках, где дом на доме просто стоит. Мы имеем сейчас повышающийся транспортный поток. И если еще вырубить вот этот вот лес, то на самом деле это будет очень неблагополучный с экологической точки зрения регион Химки. Конечно, опасность вызывает еще и север Москвы. Потому что сейчас Химкинский лесопарк, вы понимаете, это 1000 гектар леса, вот 1000 гектар вот этой биомассы дают воздух северу Москвы. Мы его вырубаем, естественно, у нас север Москвы обнажается.
По заверению сотрудников Красногорского лесного хозяйства, которому принадлежит Химкинский парк, в зону особо охраняемых объектов он не попадает. Это обычный лесной массив. Однако разрешение на вырубку зеленой зоны они давать не намерены. По словам одной из сотрудниц лесхоза, вряд ли их запрет сыграет роль в сохранении Химкинского леса.
Разделит этот раз лесопарк, целостный состав на куски. То есть, в общем, фактически погибнет лес. Не только тот, который вырубит, но и его окружающие. У нас обращались заказчики, кто-то фирма, какая-то определенная фирма. Ну, исполнители, в общем. Ну, естественно, мы отказали.
И какова была их реакция?
Да, что кроме нас там есть люди, которые могут согласовать. Но мы, по крайней мере, не согласовывали этот раз. Я лесник чистой воды. Поэтому как можно отстоять юридическая сторона вопроса, не наша.
Жители Химок оперативно создали инициативную группу и уже отправили множество жалоб и писем в различные инстанции. Кроме того, у них уже есть конкретные варианты решения проблемы, говорит член инициативной группы Химкинского леса Евгения Чирикова.
Все деньги из инвестиционного фонда, которое правительство сейчас хочет пустить на строительство вот этой трассы Москва-Санкт-Петербург, пустить именно на новые технологии дорожного строительства. А не рубить, как вот во времена БАМа 30 лет назад, в прошлом веке, лес, как будто мы в тайге находимся. Ну почему нельзя построить дорогу цивилизованным образом? Почему нельзя это сделать так, как это сейчас делается, например, в районе Серебряного Бора? Почему нельзя сделать туннель?
В эту пятницу жители намерены провести пикет, а в воскресенье митинг в защиту лесопарка в Химках. По мнению Ирины Чириковой, многие просто не знают о предстоящем строительстве. На акциях они расскажут химкинцам о сути проблемы и соберут подписи против вырубки леса, которые отправят в администрацию президента. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы также рассказываем и о том, что происходит в российских регионах. Сегодня новости Сочи. Обзор местной прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
В «Сочинской народной газете» в рубрике «Вопрос ребром» опубликована статья Ильи Неделько «Где пасутся кони». Совсем недавно жители поселка Кудепста стали свидетелями совершенно антинаучного явления. Лет 30 на выезде из поселка стоял памятник красногвардейцу на коне. В один миг конь с наездником исчезли, а затем опять появились в метрах в 15 от прежнего места. Место же, где прежде стоял красногвардеец, окружили забором, как выяснилось, под строительство часовни святого Федора Ушакова, русского флотоводца, канонизированного церковью в 2001 году. Проблемы с памятником начались больше полугода назад. Место, на котором стоял конь с наездником, было выделено под индивидуальное жилищное строительство. Общественность стала писать жалобы в различные инстанции, подключили даже прокуратуру. В это же время в микрорайоне Светлана на Лысой горе торжественно произвели закладку камня в основании строящегося храма Федора Ушакова. Место осветили. Дальше события приобрели неожиданный поворот. Оказалось, что жители Кудепсты общими усилиями памятник красногвардейцу отстояли, но так как земля уже была продана, строительство жилого дома решили перенести на Лысую гору, на освященное место, а храм Федора Ушакова туда, где стоял конь. Лошадку с красногвардейцем установили в полутора десятках метров от прежнего места, да обратили скульптурную композицию в аккурат задним местом к строящейся часовне. В той же газете статья Татьяны Фоминой о проблеме детских садов под заглавием «Детский ад». До сегодня в нашей стране на крыше выгуливали только особо опасных рецидивистов, заключенных из известного Владимирского Централа. Но проект реконструкции детского сада в Хосте предусматривает прогулочную зону для детей также на крыше. На центральный район Хосты приходится всего 4 детских садика. Один из них хотят снести и построить на его месте коммерческое жилье. Другой хостинский детсад хотят уплотнить, реконструировав за счет примыкающей к его территории культурно-спортивной площадки под народным названием «Муравейник». Но даже ликвидировав эту единственную площадку для отдыха жителей Хосты, места на строительство полноценного детсада с прогулочной зоны не хватит, поэтому не исключено, что детям предложат резвиться на крыше. Ответ городской администрации на депутатский запрос подтвердил планы застройщика о его намерениях построить 2 жилых дома на 51 и 89 квартир на месте существующего сейчас детского сада номер 7, а детсад номер 83 уплотнить, реконструировав за счет освободившейся площади при сносе муравейника. Так прописано в уже заключенном договоре инвестирования между застройщиком ООО «Тоннельдорстрой» и администрацией города Сочи. «Что кинотавр грядущий нам готовит?» – спрашивает «Народная газета». Насколько открытый фестиваль открыт для сочинцев? Многократные попытки выяснить у московской фестивальной пресс-службы подробности внеконкурсной программы, информацию об условиях общественных просмотров и попадания на программы для местной публики оказались в целом тщетными. Как показало время, попадать на основную конкурсную программу кинотавра из года в год нам, сочинцам, становится все сложнее. Об этом сообщает «Сочинская народная газета». Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России направляет своего представителя в Ставрополь в связи с прошедшим митингом с требованием расследовать убийство 2 студентов 3 июня. В Рязанской области разбился легкомоторный самолет. Погиб пилот. В Германии сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Представитель правления «Газпрома» Алексей Миллер отменил поездку на Петербургский экономический форум. Причиной стали проблемы со здоровьем главы компании. Информацию о том, что Миллер попал в больницу, подтвердил и официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, изначально речь шла о плановой госпитализации, но в процессе лечения возникли некоторые осложнения. По данным «Коммерсанта», в Петербург не приедет и глава Роснефти Сергей Богданчиков. Впрочем, его неучастие в форуме ожидалось, поскольку Роснефть не подписала с организаторами встречи договор спонсорства. Впрочем, как отмечают эксперты, даже без участия в форуме руководитель «Газпрома» и Роснефти бизнес-форум в Санкт-Петербурге может стать самым представительным за последние несколько лет. Новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
РАО ЕС России проводит сегодня аукцион по продаже более 25% акций ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. В ее состав входят, в частности, тепловые электростанции в Центральном регионе и на Урале. В прошлом году ОГК-5, первая из генерирующих компаний, в рамках реформы электроэнергетики провела первичное размещение части своих акций. Среди участников сегодняшнего аукциона российские компании «Русал», производитель алюминия, и «Новатек», независимый производитель газа, а также крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» и итальянская «Эннель», на треть контролируемая государством. После продажи четверти акций ОГК-5 доля РАО ЕС России в уставном капитале компании сократится до 50%. Центральный банк России объявил об отзыве с 6 июня лицензии на проведение банковских операций Московского коммерческого банка «Общий» и Мордовсоцбанка из Мордовии. Среди причин, как отмечается в сообщении Банка России, нарушение законодательства, противодействующего отмыванию денег, а также проведение сомнительных операций. В обоих банках назначены временные администрации. Значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен, отмечается в очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики. Если до весны 2006 года поступления в стабилизационный фонд, где аккумулируются избыточные доходы бюджета, увеличивались параллельно с ростом валютных резервов России в соотношении 1 к 2, то в марте-апреле 2007 года новые поступления в стабилизационный фонд составили лишь 15% текущего прироста валютных резервов. Нынешний профицит платежного баланса России, отмечается в докладе Всемирного банка, обусловлен уже не столько высокими ценами на нефть, сколько общим притоком капитала в страну. Только в апреле его объем составил 17 миллиардов долларов, а за первые 5 месяцев года общий приток капитала, по прогнозам Банка России, может составить 45 миллиардов долларов. Наиболее очевидные антиинфляционные меры в таких условиях, по мнению экспертов Всемирного банка, могло бы стать удорожание российской валюты. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.81, к евро на сегодня 34.89, на завтра 34.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Синицкий, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И от новостей экономики к новостям спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день еще раз.
Добрый день еще раз, Арслан. Итак, две главные темы сегодняшнего выпуска – теннис и футбол. Николай Давыденко и Мария Шарапова в полуфинале открытого чемпионата Франции по теннису. России нельзя проигрывать хорватам, мнение Валентина Ивакина. И что вообще происходит вокруг футбольного матча в Загребе. Об этом поговорим после выпуска спортивных новостей. Две теннисистки из Сербии вышли в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Елена Янкович выиграла у Николь Вайдишевой из Чехии, а Анна Иванович нанесла поражение россиянке Светлане Кузнецовой. В полуфинале Анна Иванович сыграет с еще одной россиянкой Марией Шараповой, которая вчера победила свою соотечественницу Анну Чеквитадзе. Ане Елене Янкович предстоит встреча с Жюстин Анен из Бельгии. Она выиграла вчера у американки Серены Уильямс. Вчера сыграны и два четвертьфинальных матча в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер победил испанца Томми Робреда. Россиянин Николай Давиденко вышел в полуфинал, выиграв накануне у Гильермо Каниса из Аргентины. Теперь россиянин сыграет с Федерером, а два четвертьфиналиста определятся еще сегодня. Футбольные сборные Алжира и Аргентины провели товарищеский матч на стадионе Ноу Камп в Барселоне. Аргентина одержала победу 4-3. В еще одной товарищеской встрече сборные Португалии и Кувейта сыграли в ничью 1-1. Миром разошлись сборные Бразилии и Турции 0-0 и Японии и Колумбии также 0-0. А сборная Ямайки проиграла команде Чили 0-1. продолжается отборочный турнир футбольного чемпионата Европы 2008 года. Сегодня в матче группы Е сборная России в Загребе встретится с командой Хорватии. Мой коллега Игорь Швейцер побеседовал об этом матче с нашим постоянным экспертом, заслуженным тренером России, в прошлом известным вратарем Валентином Ивакиным.
Что говорит о своей команде Билич? Он вводит тактическую схему игры команды, уже наигрывает 4-4-2. И второй вариант у него в запасе 4-3-3. Он хочет играть в атакующий футбол. Тем более эта игра предстоит дома. Второе, что у него раньше не было выбора игроков. И кто-то один из игроков выпадает, то ему уже трудно замену подобрать. Сегодня у него подобрался коллектив, где-то 18, может быть, человек, который он безболезненно любого игрока может заменить, поставить в основной состав, и от этого игра не ухудшится, а будет или такой же, или даже будет улучшиться. И третье, он считает, что коллектив у них сейчас очень дружный, сплоченный, что они заряжены одной такой целью. Игра должна быть и комбинационной, и должна проходить в обоюдоострых атаках, потому что и Хидинг, и Билич – это тренеры, которые комбинационно хотят играть в футбол и в атакующий футбол.
В составах обеих команд есть игроки, которые хорошо знают друг друга, и некоторые играли вместе в одной команде. Как вы считаете, как это скажется, наличие игроков из одного чемпионата, знающих друг друга хорошо?
Это добавит такого желания играть, такого азарта, такого доказательства каждого игрока, который выйдут на поле. Мы сегодня не знаем, кого выпустит Хидинг, мы не уверены, кого Билич выпустит. Но вот то, что выйдут игроки, которые в России играют в хорват, и они будут доказывать, что они и лучшие в Хорватии, а наши будут доказывать, что и мы хороши без иностранцев. Это, я думаю, придаст больше и азарта, и хорошей направленности, и боевого духа, и настроения сыграть в полную силу.
Как вы думаете, кто больше специалист, по кому, допустим, Ивица Олич по братьям Березуцким, или они по нему?
И Олич знает игру Березуцких, но я думаю, братья и Игнашевич не просто они знают, вот тренер рассказал на установке, как он играет, а они воочию на тренировках видели, как он открывается, как обрабатывает мяч, какие предложения у него, может ли он в пас играть, что от него ждать. Поэтому для наших защитников не должно быть сюрприза, что такое Олич в Хорватии.
Еще очень интересен ваш взгляд на вратарскую позицию. В сборной Хорватии стоит Стиве Плитикоса. Он сейчас в чемпионате России действует не лучшим образом.
Но я думаю, он будет посерьезнее. Ведь он у нас начинал играть. Он первые две, даже три игры провел очень внимательно, собранно, без ошибок. И вдруг такие две последние игры. Он, наверное, не до конца был мобилизован. А против России он будет настраиваться, доказывать, выкладываться, будет внимательнее всю игру, я в этом не сомневаюсь.
Вратарские позиции в среду не будут ключевыми в определении сильнейшей команды?
Нет, могут быть. Но я надеюсь и на Малафеева. Те игры, которые он провел на хорошем уровне. Думаю, что наши линии защиты, обороны ему доверяют на 100%, надеются на него. Он доказал свою состоятельность играть за сборную. И защита должна в нем быть уверена. А главное, если защитники уверены в его игре, а он подсказывает защитникам и с ними в хорошем контакте, все будет нормально.
Из ваших слов, если резюмировать, я понял, что вы считаете соперников примерно равными. Так ли это?
Я считаю равными. Если нам не выиграть, то ничья на этом этапе нас бы, я думаю, конечно, устроила. Дальнейшие игры покажут, потому что и подходят и молодые игроки, и состав наигрывается, уверенность в сборной появляется. Но нельзя проигрывать. Вот это главное. Нельзя проигрывать.
Я думаю, что поклонники сборной России по футболу, конечно же, согласятся с заслуженным тренером России Валентином Ивакиным. Нельзя России проигрывать, это общепринятая в России точка зрения, впрочем, она вполне логична. Накануне матча Хорватия-Россия с Валентином Гавриловичем Ивакиным побеседовал наш корреспондент Игорь Швейцер. А я дополню его рассказ сообщениями из России. российских газет сегодня пишут о том, что хорватская полиция усиливает меры безопасности перед матчем Хорватия-Россия. Ожидается, что приедут около 4000 российских болельщиков. Вместе с тем 136 местных поклонников футбола имеют запрет на посещение стадиона «Максимир», где пройдет матч. Хорватская полиция считает, что многие российские болельщики приедут из соседней Сербии, а также опасаются того, что и сторонники сборной России из Белграда даже посетят эту игру. По этой причине российским болельщикам предстоит пройти полный контроль на границе Сербии с Хорватией. Газета «Спорт Экспресс» помещает сегодня историческую справку о печально знаменитом стадионе «Максимир». 13 мая 90-го года там не состоялся матч между Загребским «Динамо» и Белградской «Црвеной звездой». Тогда сербскую команду на этот матч сопровождали люди 38-летнего Желька Рожнатовича Аркана. «Тигры Аркана», так себя они и называли. С собой гости из столицы Югославии взяли ножи и железные прутья, чтобы лучше болел. Понятное дело, иронизирует газета. Хозяев, продолжает «Спорт-экспресс», тоже интересовал исключительно футбол, и потому они припасли камни и склянки с серной кислотой, которые собирались прожечь металлическую сетку, ограждающую гостевой сектор. Шансов у футбола при столь солидной подготовке не было вовсе. И дальше «Спорт-экспресс» описывает матч, который не состоялся, бойню, драку между болельщиками и полицией, и также высказывается мнение, что именно этот матч стал одним из поводов для развязывания Балканской войны. Об этом в «Спорт-экспрессе», а сегодня, напомню, продолжается открытый чемпионат Франции по теннису, футбол, отборочный турнир чемпионата Европы 2008 года, много матчей, в том числе и, разумеется, Хорватия-Россия. Как всегда, напомню, что на нашем интернет-сайте можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Ее ведущий, постоянно ведущий Александр Костинский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, с которую мы выпустили для агитации на марше.
В помещении УБОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.